Сегодня особенный день, и сегодня мне хотелось бы с вами разобрать один текст из Библии, который мы, наверное, всегда читаем, когда участвуем в хлебопреломлении. Этот текст записан в первом послании Коринфянам, 11 главе. Мы его всегда читаем, но мне кажется, что мы его никогда так вот более пристально не рассматривали. И этот текст, он как раз и говорит, с какой целью Бог установил заповедь вечерю, как правильно участвовать в вечерю, какая цель вечери, какая цель вот сегодняшнего богослужения. И если Бог установил эту заповедь, чтобы мы участвовали в вечере, то мы должны исполнять эту заповедь. И если в Писании говорится, зачем, с какой целью она нужна, то мы должны знать об этом и участвовать в вечере так, как заповедал Господь. И поэтому сегодня мне хотелось бы еще раз посмотреть более пристальное внимание на этот текст, который мы каждый раз читаем во время вечери. Давайте мы будем показывать слайды, но если не видно, открывайте свои Библии, и мы вместе с вами пройдем сейчас этот текст. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Я начну читать первых два стиха, 23 и 24. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Павел говорит, что он эту заповедь и это наставление принял от самого Господа. И это самое раннее, самое первое упоминание о том, как нужно совершать вечерю. Именно это послание, то, что пишет апостол Павел. И в Библии есть разные названия этого утверждения. Вечеря Господня. Вечеря – это слово трапеза, ужин. Потому что первая церковь, она принимала вечерю, это было обычно вечером, они собирались за ужином, и потом ужин плавно переходил вечерю Господню. Поэтому есть такое название «Вечеря Господня», и в 1 Коринфянам выше Павел так и называет. Еще одно название – причастие. Причастие или это приобщение, так иногда называют. Или преломление хлеба, мы встречаем в Библии, такое название. И позже в церкви установилось еще одно такое название – Евхаристия. Евхаристия – это слово означает «благодарение». Поэтому такие разные названия вот этой заповеди, которую мы можем встречать в Библии. И Иисус установил вечерю в пасхальную ночь. Почему именно в этот момент Он установил вечерю? Пасха – это Божье утверждение было для израильского народа, когда Бог выводил евреев из Египта, из рабства. Ангел смерти проходил мимо тех домов, которые были помазаны, косяки и двери, кровью Агнца пасхального. Самого Агнца нужно было пожарить и съесть с пресным хлебом, горькими травами. И вот это событие израильский народ, он вспоминал всегда. Это центральное событие их истории, их жизни, как Бог вывел их народ из египетского рабства. И именно Иисус во время вот этой Пасхи еврейской, ветхозаветной, Он преобразил вечерю и направил взор на крест. Он показал, что вот эта вечеря, она лишь только предвосхищала то центральное событие, которое должно было произойти в истории, что именно Он истинный пасхальный агнец, и поэтому Иисус преобразил вот эту ветхозаветную Пасху, наполнив ее более значимым смыслом. Сегодня церковь вспоминает, как Иисус освободил Божий народ от рабства греха, от смерти, от оков дьявола, через свое искупление. Вот в чем смысл вечери, которую Он преобразил. И поэтому, посмотрите, Павел говорит, что во время вечери мы должны вспоминать о Христе. Он так и говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Вечеря предназначена для того, чтобы мы вспоминали об Иисусе Христе. И вы знаете, что наша память очень часто нас подводит. Мы многие события забываем в своей жизни. Даже важное событие в нашей жизни многие забываем. Я вот, ну, когда вот путешествуем, например, многие берут с собой фотоаппарат, фотографии делаем. Я иногда вот просматриваю какие-то фотографии и по фотографиям вспоминаю какие-то события в своей жизни, о которых я вообще забыл. Они как-то мне оживляют, напоминают. И поэтому люди так часто делают. Они устанавливают памятники в честь каких-то людей или в честь каких-то событий. Зачем это делают? Для того, чтобы это помнить, для того, чтобы вспоминать важное событие. Тем более, что наше сердце, оно греховно, знаете, оно как похоже, как на землю. Сорняки растут, их не нужно сажать, они сами растут. Чтобы что-то хорошее выросло, нужно потрудиться. И точно так же наше греховное сердце, знаете, зло, оно само записывается на наши сердца. Многие люди свои раны и обиды помнят, знаете, до гробовой доски. А вот что-то доброе часто очень быстро стирается с памяти. Или когда кто-то нам делает что-то доброе, поверьте, мы порой это быстро очень забываем. Зло мы помним очень долго. И поэтому Иисус, Он как бы зафиксировал видимым образом вот это событие, которое, чтобы мы не забыли. В старости очень многих людей подводит память. Но для верующего человека, ну, мы можем многое забыть в нашей жизни, не помнить каких-то событий. Даже иногда мы вспоминаем какие-то события в искаженном виде, не так, как они были в самом начале. Но для верующего человека самое страшное, знаете что? Забыть то, что Христос для нас сделал. В каком плане забыть? Когда это перестает нас волновать, когда это перестает нас трогать, когда мы больше не восхищаемся той любовью, которую Христос явил к нам, простив нам все наши грехи. И апостол Петр во втором своем послании, он пишет интересные слова, он говорит: «Покажите в вере вашей добродетель, терпение, братолюбие, любовь». Он перечисляет плоды веры, плоды нашего христианского характера. А дальше говорит: «В ком нет этого, тот забыл об очищении прежних грехов своих». Посмотрите, как он говорит. Если в нашей жизни не видно вот этого изменения, плодов нашей веры, причина, знаете, какая, говорит Петр? Вы забыли о жертве Иисуса Христа, она вас больше не волнует, вы о ней не вспоминаете, вы отдалились от Христа. И это главная причина, почему в вашей жизни нет плодов веры. И поэтому Христос зафиксировал эту заповедь видимых образов. Хлеб, вино, чаша, все эти образы должны напоминать нам именно об Иисусе Христе. И даже апостол Павел говорит в послании к евреям такие слова: «Вспомните о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Когда мы размышляем об Иисусе Христе, Дух Святой особенным образом работает в нашем сердце и способен укрепить нашу веру. Павел так и говорит: «Вспомните о претерпевшем». Для чего? С какой целью? Чтобы вам не ослабеть душами вашими. Я напомню вам историю, которую я иногда привожу. Джонни Эриксон, девушка, которая в 17 лет прыгала в воду и сломала позвоночник, и осталась прикована к инвалидной коляске на всю жизнь. И это был так, эта трагедия была в ее жизни, но через вот это испытание Бог сломал ее гордое сердце, она уверовала. И потом позже в одной из своих книг она описывает свою жизнь, свою историю, как через несколько лет после того, когда она уверовала, одна сестра пришла к ней, чтобы как-то утешить ее. И она ей сказала такие слова: «Джонни, а ты вспомни, ведь Иисус на кресте тоже был парализован. Он тоже был в таком состоянии, как ты, когда он был немощен, и он ничего не мог сделать». И Джонни Эриксон говорит, что эти слова для меня были как током пронзило. Я никогда не думал, я никогда не размышлял так о том, что Христос был точно в таком состоянии, как я, что Он тот, кто действительно меня понимает. И для нее это были слова, которые принесли огромное утешение. Это один из примеров того человека, который был утешен и укреплен в вере через размышления об Иисусе Христе. И во время вечери мы можем размышлять о всей жизни Иисуса Христа, но апостол Павел концентрирует наше внимание на искуплении. Вся жизнь Иисуса Христа для нас пример жизни, но самое главное, о чем нужно размышлять во время вечери, об искуплении. Давайте посмотрите следующий стих, 26-й. Следующий стих, 26-й. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете». Обратите внимание, что во время вечери наше внимание должно быть сконцентрировано на искуплении, потому что это самое главное событие, это самое главное, что сделал Христос. И поэтому Павел говорит, когда вы берете в руки хлеб, когда вы берете в руки чашу, вы смерть Господню возвещаете, вы возвещаете людям об искуплении, которое принес Иисус Христос. И размышления об искуплении, я приведу вам еще один пример из истории человека, которого звали Гораций. В 1873 году этот человек посадил на пароход свою жену, 4 детей и отправил их в Европу, во Францию. Ночью произошла трагедия. 2 корабля столкнулись вместе, и произошло крушение, и 4 его детей погибли, жена осталась жива. И после того, когда он получил телеграмму, что произошло такое крушение, он также оставил все свои дела в Америке, сел на пароход, чтобы отправиться во Францию, чтобы встретиться с женой. И когда он плыл на пароходе, капитан корабля сказал, вы знаете, вот совсем недавно, вот здесь, в этом месте, произошло крушение. И в этот момент, когда глубочайшее горе, которое было в его сердце, он зашел в каюту и написал один гимн. Этот гимн поют во многих церквях. Он называется «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?». Этот гимн написал вот этот человек именно в этот момент. И если вы возьмете сборник, откроете этот гимн, посмотрите, на, о чем он размышляет в этот момент. Вот это глубочайшее горе сменилось спокойствием и надеждой. Но о чем он думал? Первый куплет, он говорит в этом куплете, он говорит, я знаю, что Бог рядом, Он близко, Он никогда не оставляет. Во втором куплете он говорит, «Я смотрю на крест и вижу и помню, что ты сделал для меня. И ничто в мире не заслонит мне ту жертву, которую ты совершил ради меня». Именно об этом эта песня, об этом он размышляет. Третий куплет он говорит, «У креста я нахожу радость и я нахожу утешение в скорби». Смотрите, его внимание было сосредоточено на Иисусе Христе и было сосредоточено на искуплении. И именно эти размышления принесли ему огромное утешение. И это то, о чем говорит апостол Павел. Мы возвещаем смерть Господню. Возвещать – это значит открыто говорить. Что мы говорим? Мы открыто говорим, возвещаем, что я был грешник, который заслуживал вечных мук и наказания, но Иисус понес мои грехи, и поэтому я принадлежу Иисусу Христу, поэтому я часть Его семьи, я прощенный и искупленный в Его глазах. Вот это я возвещаю, кому я это возвещаю? Кому мы это возвещаем во время вечери? Во-первых, самим себе. Писание часто призывает нас быть проповедниками собственному сердцу. В некоторых псалмах Давид говорит, «Душа моя, благослови Господа». Кому он это говорит? Самому себе, своей душе. Он говорит, благослови Господа. Или когда он говорит, что унываешь, душа моя, буду еще славить его. Поэтому это мы возвещаем самому себе. Я часть Божьей семьи, я искуплен Христом, я прощенный. Это мы возвещаем другим верующим, которые находятся рядом. Мы возвещаем это духовному миру. Мы возвещаем это неверующим людям. Может быть, нашим друзьям, близким, нашим родственникам. Знаете, каким образом мы возвещаем? Например, когда наши друзья говорят, слушай, поехали сегодня воскресенье с нами на пикник. Шашлыки пожарим, отдохнем, у озера посидим. А вы говорите, я иду в церковь в воскресенье на собрание, потому что я хочу поклониться Иисусу Христу. Этим самым вы возвещаете, что для вас это важнее, потому что Он искупил вас, и вы хотите быть Ему благодарным. Или ваши друзья говорят, слушай, халтурка подвернулась. Суббота, воскресенье, 2 дня, такие деньги сейчас заколотим. Поехали, поработаем. А вы говорите, я иду в церковь. Для людей неверующих это непонятно, но когда вы так делаете, вы им возвещаете. я принадлежу Христу. Я теперь хочу жить по-другому. Я хочу быть благодарен Ему за то, что Он сделал в моей жизни. Поэтому мы возвещаем неверующим людям. И что мы возвещаем? Мы возвещаем именно вот Христа, который пришел искупить грешников. И поэтому внимание на искупление – это центральная часть нашего сегодняшнего собрания. Мы возвещаем о победе Христа. Мы возвещаем о Его любви к грешникам, что Он пришел, умер за грехи людей, потому что Он так их возлюбил, ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного. И хлеб напоминает нам об этом, потому что хлеб дает жизнь нашему телу. Как голодный жаждет хлеба, точно так верующая душа должна жаждать общения со Христом. И это напоминание. И это напоминание каждому из нас. Но вечеря устремляет наш взор не только на то, что Христос сделал. Вечеря устремляет наш взор в будущее. Посмотрите, как дальше об этом говорит апостол Павел. Следующий стих, этот же 26-й, но последняя часть этого стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вечеря устремляет наш взор в прошлое, именно на что? На крест, на искупление. И вечеря, она переносит наш взгляд в будущее, которое говорит о том, что Христос должен прийти за своей церковью. И мы, ожидающие христиане, мы ожидаем пришествия Христа. И чего мы ожидаем? Мы ожидаем другой вечери, брачной вечери, Агнца со своей невестой. И так получается, что мы сегодня живем в таком периоде, мы как бы между двумя вечерями. Потому что Господня вечеря в нашей жизни должна смениться брачной вечерей Агнии Церкви. Потому что мы ожидающие христиане, мы ожидаем пришествия Христа. И мы не знаем, когда Христос придет, и мы не знаем, может быть, следующая вечеря уже будет Царствие Божие. Поэтому мы живем между вот этими двумя вечерями, и мы смотрим наше будущее. И вечеря напоминает, она исцеляет верующего от уныния. Потому что когда мы устремляем наш взор в будущее и знаем, что Христос придет за нами, что наше будущее на небесах, что Он приготовил для нас, что мы наследники, искупленные, это должно укрепить нашу веру. Поэтому вечеря устремляет взор не только на прошлое, но еще и в будущее. Мы ожидающие верующие. И мы ожидаем воскресения, когда и это мы возвещаем. Может быть, мы не дождались пришествия Христа, и кто-то отошел в вечность. Но когда мы возвещаем смерть Господню, мы знаете, о чем еще возвещаем? Мы верим, что тот, кто умер во Христе, того Христос воскресит. И когда мы берем в руки хлеб и вино, мы это возвещаем. И апостол Павел писал одной церкви в послании Фессалоникийцев такие слова. Он говорил: утешайте друг друга этими словами. Какими словами? Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершее в Иисусе Бог приведет с ним. Поэтому, когда мы берем в руки хлеб и вино, мы знаем, что если мы с вами не дождемся пришествия Христа, и Бог отзовет нас в вечность, вечеря напоминает, что мы воскреснем. Мы воскреснем. И это напоминание вечери. Поэтому вечеря устремляет наш взор еще в будущее. Еще один важный смысл вечери. Вечеря – это средство нашего освящения. Давайте посмотрим дальше, как говорит апостол Павел, следующие два стиха, 27 и 28. Вечеря – это средство освящения верующего. «Посему, кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей». Обратите внимание, что вечеря, она как бы заставляет проверять свое сердце, пристально к этому относиться. Во время вечери нужно испытывать себя, испытывать свое сердце. Вспомните, во время вечери Иисус сказал ученикам, что один из вас предаст меня. И что ответили на это ученики? А, мы знаем, кто это Иуда. или... Ага, ну мы догадываемся, кто это мог бы быть. Каждый сказал как? Не я ли, Господи? И поэтому во время вечери истинная святость, она исследует, испытывает свое сердце. Самоправедность, она всегда испытывает сердца других. Вот хорошая проповедь сегодня говорит. А та, Петя пришел, а вот сидит. Хорошо, что он сидит. Как раз для него, вот прямо для него. А вот сестра Ирина есть, и сестра Ирина есть. О, как хорошо, как хорошо. Самоправедность всегда испытывает сердца других. Но истинная святость всегда испытывает собственное сердце во время вечери. Именно к этому призывает апостол. Да испытывай же себя человек. Есть, был такой человек, его звали Торвальденс. Этот человек когда-то изваял ну, такую скульптуру Христа, которую называют шедевром. И после этого ему предложили изваять статую Венеры для французского дворца в Лувре. И он отказался. И вот ну, я прочту, что он сказал, почему он отказался. Он сказал так. «Рука, которая прикасалась к телу Христа, никогда не прикоснется к языческой богине». И действительно, когда мы берем в руки хлеб и вино, которое напоминает нам о нашем Господе Иисусе Христе, это заставляет нас тщательным образом исследовать свое сердце, испытывать себя. И поэтому вечеря является особенным средством для очищения верующего, для нашего освящения. Потому испытывать себя мы должны в свете Евангелия, в свете Божьего Слова. 35-й Псалом, там говорится такие слова. «Во свете Твоем я вижу свет». «Во свете Твоем я вижу свет». Ну, представьте себе, например, вы идете темно ночью, споткнулись и упали. Но в то место, где вы упали, когда-то разгружали уголь. Вот вы встали, отряхнулись, но ночью вы ничего не видите, но навстречу вы идете фонарю. И чем ближе вы будете приближаться к фонарю, что будет происходить? Что вы будете видеть? Вы все больше и больше будете видеть грязь, которую вы до этого не видели. И поэтому автор 35-го псалма напоминает очень важную истину. Во свете твоем мы видим свет. Если мы позволяем свету Евангелия проникать в наше сердце, мы увидим себя, свое состояние в истинном свете. И тогда, знаете, вечеря для нас – это будет точка смирения. Это точка покаяния, это точка зависимости, это точка благодарности, потому что если мы увидим себя в свете Божьего Слова, мы придем только к одному выводу. Без Христа я погибший грешник. Без Христа я погибший грешник. И поэтому вечеря – это очень важный момент. Важный момент исследовать свое сердце в свете Евангелия. И поэтому... Если верующий человек, который согрешил, осуждает себя, если, осуждая себя, он кается, если он кается и оставляет грех, можно ему участвовать в вечере или нет? Подумайте очень серьезно. Если этот человек не находится на церковном замещании, он не находится на отлучении, он приходит на собрание, а он понимает, что он согрешил. И во время вечери Дух Святой обличает, он судит себя, он испытывает свое сердце. Он кается и оставляет грех. Смотрите, что говорит апостол Павел. «И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Для такого человека вечеря является духовным укреплением. Это милость Бога – это то, что оживляет его душу. Есть милость. Бог может простить, Бог может дать силы. Поэтому подумайте о том, насколько сильное средство является вечеря, во-первых, обличающим, и, во-вторых, вдохновляющим. Для ступившего, для согрешившего есть милость. Бог может простить, Бог может дать силу. Еще одно значение вечери, посмотрите дальше, да? Мы идем до текста, изучаем, с 29 по 30 стих. Смотрите, как дальше Павел говорит. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, а того многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вначале апостол Павел призывал нас рассуждать о чем? О Христе. Он говорил: «Это творите в мое воспоминание». Он предлагал сосредоточить наше внимание особенно на искуплении. Он говорил: «Во время вечери вы смерть Господню возвещаете». Но апостол Павел говорит, что вечеря – это еще и рассуждение о теле Господнем, о церкви, о наших отношениях с нашими ближними, с братьями и сестрами. И Иисус так суммировал две заповеди, все заповеди в две, помните? Первая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», а заповедь вторая – «Возлюби ближнего твоего». Почему? Когда мы рассуждаем о наших отношениях со Христом, и когда мы видим, что не все в порядке в наших отношениях, когда мы налаживаем наши отношения со Христом, то мы должны подумать и о наших отношениях с ближними. Если мы во вражде, если мы в ссоре, если мы разносим клевету и сплетни, если мы держим обиды, если мы не хотим восстанавливать общение, примиряться, то, скорее всего, что мы не рассуждали о Христе. Во время вечери Бог призывает нас рассуждать и о Христе, и о наших отношениях друг с другом. Иногда есть люди, которые находятся в таких конфликтах между собой. Они оскорбляют друг друга, гневаются, раздражаются, судят. И при этом они говорят: ну, со Христом у меня все нормально. Вот со Христом у меня хорошие отношения. Это самообман. И Иоанн говорит в одном из текстов: кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Тот обманывает сам себя. И поэтому апостол Павел переводит наш взгляд со Христа на церковь. Если мы в правильных отношениях со Христом, то мы должны быть в правильных отношениях с нашими братьями и сестрами по вере. Мы должны стремиться к тому, чтобы каяться, просить прощения, примиряться, восстанавливать отношения. Потому что если мы этого не делаем, то мы участвуем в вечере недостойно. Подумайте об этом. Если мы этого не делаем, то мы участвуем в вечере недостойно. Потому что по своей сути вечеря – это трапеза мира и единства. Павел говорит: все причащаемся от одного хлеба. У нас одна буханка. Ну, сейчас иногда вот в современных есть такие, дают специально уже отдельные, такие маленькие, как печенюшки, да. Но это очень важный символ. Один хлеб, одна буханка, она напоминает о единстве. Это трапеза единства, это трапеза мира. И поэтому, если есть вражда, если есть ненависть, нужно каяться, нужно восстанавливать отношения, потому что именно эта вечеря об этом напоминает. И, мы все разные здесь собрались, и я не знаю как, есть люди, например, у которых там, может быть, два образования здесь сидят, а есть кто-то, кто пишет с ошибками, ударение неправильно ставит, как я, очень часто. Может быть, кто-то утонченный знает, как пользоваться в ресторане ножом и вилкой, да, а кто-то, может быть, вообще не знает, что нужно в какой руке держать. Кто-то из благополучной семьи, а кто-то сирота. Кто-то, я не знаю, по богословию верит о том, что спасение потерять нельзя. А кто-то верит: нет, верующий может отпасть от своей веры. Кто-то, может быть, украинец. Кто-то еврей. Кто-то русский. По своей сути все это не имеет никакого значения. Знаете почему? Потому что жертва Иисуса Христа, она объединяет нас в одну семью. И вечеря об этом напоминает. Поэтому, если у нас есть вот какие-то разногласия по каким-то таким второстепенным вопросам, это говорит о том, что нам нужно начинать рассуждать о Христе. И если мы правильно рассуждаем о Христе, мы будем стараться, как апостол Павел напишет: если возможно с вашей стороны, если возможно с вашей стороны, будьте со всеми в мире. И вечеря напоминает: это трапеза единства, это трапеза мира. И последнее важное значение вечери, я хочу вернуться. Еще один важный момент. Апостол Павел говорит такие слова: «Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает». И он напоминает о том, что нужно быть осторожным со своей жизнью. Если вы живете как неверующие люди, если вы живете во грехах, Бог может вас дисциплинировать, Он будет вас воспитывать, как родители воспитывают своих детей, и приводить вас в чувства. Поэтому будьте осторожны. И будьте осторожны, обращаясь к верующим, в ваших выводах и суждениях. Если вы увидели, что какой-то верующий заболел, или в его жизнь пришла какая-то трагедия или беда, не торопитесь с выводами. Будьте осторожны. А, я знаю, почему такая беда пришла. Неправильно участвовал в вечере. Есть какой-то тайный грех. Бог только знает. Знаете, мы не знаем, что происходит. Мы знаем, что есть очень много причин, по которым Бог допускает испытания в нашей жизни. И поэтому будьте очень осторожны, чтобы вам не оказаться друзьями Иова, которые пришли и сказали, ну, мы все знаем, мы тебе сейчас все истолкуем. Бог знает. Но Павел напоминает, что Бог, как любящий отец, может нас дисциплинировать. 22-й псалом. Давид говорит такие слова. «Твой посох и жезл». Что такое посох и жезл? Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы дисциплинировать строптивую овцу. Но он пишет этот псалом с точки зрения овцы. И он говорит, «Твой жезл и посох успокаивают меня». Когда Бог применяет любящий отец к нам розгу, и мы знаем, что это отец, это любящий отец, и мы знаем, что он это делает для нашего блага, это должно успокаивать нас. Это должно возвращать нас назад на путь следования за Христом. И последнее, что я хотел сегодня сказать о вечере из этого текста, и я возвращаюсь к самому первому стиху, с которого мы начинали. Посмотрите, 24 стих. 24 стих. Нет. Да. Вечеря начинается с таких слов. «И возблагодарив, преломил и сказал». Если мы правильно рассуждаем во время вечери, то одни из самых сильных чувств верующего во время вечери – это должно быть чувство благодарности. Если мы правильно рассуждаем во время вечери. С этих слов начинается вечеря, возблагодарив. Я бы сказал так, что благодарение Бога за искупление – это первопричина всех наших других благодарений. Это, знаете, такой источник воды для нашей жизни, потому что, когда мы учимся благодарить Бога за искупление, мы умеем благодарить Бога в трудностях. Это такая глазная мазь, которая помогает нам видеть Божьи милости. Мы умеем благодарить Бога за те дары и милости, которые Он дает нам в жизни. Это живая вода в сухой земле, когда кажется, что в жизни такая полоса пошла, что вроде бы и благодарить Бога не за что. А Павел призывает нас благодарить Бога за все. И если мы свой взор возвращаем на Христа, если мы начинаем благодарить Бога за искупление, для меня это, знаете, как эта душа, которая поднимается на крыльях веры. Она сможет благодарить Бога за все. Поэтому это одно из важных и сильных чувств, которое должно быть во время вечери, это благодарение. Поэтому обратите внимание, в чем важный смысл вечери. Во-первых, вечеря имеет такой характер благовестия. Вечеря возвещает миру о любви Бога каждому грешнику. Вечеря пробуждает наш разум вспоминанием о жертве Иисуса Христа. Это то, чего мы не должны забыть. Вечеря или причастие есть приобщение. Она заставляет размышлять нас о наших отношениях с близкими в церкви, на работе, дома, в семьях. Вечеря является мощным средством для нашего освящения, потому что она заставляет испытывать свое сердце. Вечеря устремляет наш взор в будущее, на грядущее пришествие Христа, и она вселяет надежду. И вечеря, она побуждает верующего наполнять свое сердце, быть благодарным Богу. И когда мы благодарим Бога, это мощное средство обличения неверующих, которые присутствуют здесь, на этом даже собрании нашем, когда мы во время вечери благодарим. Наше благодарение напоминает каждому неверующему человеку, что он этого не делает, что он восстал против Бога, что он живет во зле, во грехе, и грех настолько сковал его сердце и уста, что у него нет ни желания, ни возможности благодарить Бога, и он не видит чудных его дел. Поэтому, когда мы благодарим Бога во время вечери, мы обличаем каждого неверующего человека и говорим: вина твоя будет очень велика, потому что ты не хочешь поднять голову и воздать благодарность тому, кто сотворил тебя и кто искупил тебя. И поэтому вечеря напоминает каждому неверующему человеку, напоминает о том, что ему нужно прийти к этой точке смирения и принять евангельскую весть. Верить в Евангелие – это не просто интеллектуально соглашаться с фактом смерти Христа. Это как хлеб, который мы принимаем. И верить в Евангелие – это нужно в смирении принять эту весть. Это значит, что нужно прийти к точке смирения, к точке покаяния. И эта точка может стать точкой надежды и успокоения. Потому что Христос говорит: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас». Труждающие и обремененные – это те, кто обременен грехом. И поэтому Евангелие сначала пронзает сердце человека. Оно показывает, насколько эта вина тяжела, насколько эти долги огромны. Она приваливает человека к земле, потому что он понимает, что он не может сам освободиться. И потом указывает на Христа. Вот тот, кто может снять бремя вины и бремя греха. Поэтому для вас это может быть точка надежды и точка обретения. На самом деле, вот то, о чем многие свидетельствовали: когда я пришел ко Христу, обрел такой мир в сердце. И это реальность. Это на самом деле так. Человек обретает Божий мир, Божий покой. И пусть сегодня эта весть, которая сегодня звучала, для вас будет и вестью обличения, и вестью надежды в вашем сердце. Вам нужно принять Евангелие. Вам нужно принять Христа. В этом ваша надежда. Давайте помолимся, чтобы вот так мы рассуждали о вечере, чтобы вот так мы участвовали в вечере. И если все это будет растворено верой, если Дух Святой коснется нашего сердца, то вечеря станет очень-очень сильным, мощным служением, богослужением особенным в нашей жизни. Давайте об этом будем молиться. Аминь.